Доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Очень важная тема со странным названием». И перед тем, как мы с вами будем говорить на эту тему сегодня, мне хотелось бы затронуть один такой момент. Почему эта тема очень важная? От правильного понимания которой наша жизнь может качественно поменяться. Да, дело в том, что все проблемы наши с вами заключаются в том, что всем нам по своей плотской природе, а природа это такая похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, всем нам свойственно желание хоть кем-то командовать, управлять, подчинять, властвовать. Вы знаете, да, первый, кто захотел во Вселенной обладать вот такой властью вселенской, это был Люцифер. Это в нем зародилось вот это желание. И после того, как он был, как говорится, низвержен с неба на землю, вот здесь установил он это царство и нас заразил вот этой болячкой, будем говорить. И получается вот это желание властвовать, командовать кем-то, да, в этом заключается ощущение нашего плотского счастья. То есть вот счастье в том, что я кем-то командую, что подо мной кто-то есть, кому-то я могу приказать, кто-то меня слушает, да. У меня появляется вот это вот чувство такое, знаете, вот, что я счастливый, я командую, по-моему, все происходит, да. А отсюда, как вы понимаете, возникают и все наши с вами проблемы. Один командует, тиранит, угнетает, но это придает ему ощущение чувства значимости, да. Другие не согласны с этим, возмущены, протестуют, борются, типа я свободный, Бог меня создал свободным, если верующий, а то даже если не верующий, он без всякого Бога, но не нравится ему, потому что в нашей природе заложено при нашем творении свобода, чувство свободы, да, и человек всегда протестует, как бы заявляет, я свободный от твоего властвования, при этом же сам хочет кем-то править. Таковые парадоксы нашей жизни с вами. На почве желания быть командиром, первенствовать, и возникают трения, споры, разногласия, обиды, зависти. Мы на почве желания командовать кем-то, да, мы не слушаем человека, мы его перебиваем, мы затыкаем ему рот. Мы с ним спорим, если он что-то говорит, свою точку зрения. И если он не согласен с нами, нас это раздражает. Если он нам не подчиняется и остается, ну, как бы, будем говорить, свободным от нашей власти, да, нас это возмущает. Мы обижены, мы возмущены, потому что не все по-нашему, как мы этого хотели. И вот если бы мы с вами поняли, осознали важность вот этой темы, то многие бы проблемы от нас ушли навсегда. Чтобы вы не сомневались вот в том, о чем я сейчас сказал, посмотрите просто на проблемы в семье. Семьи, где мир, счастье, взаимопонимание, уважение, любовь, радость, да, обратите внимание, там нет командира. Там есть любовь. Она, будем так говорить, в роли командира, да? Она как бы создает вот ту атмосферу любви. И как вы уже поняли, я уже об этом говорил, человек, который любит, он не может властвовать, потому что властвование, доминирование – это эгоизм. А мы говорим «любовь». Если к себе, то это эгоизм. Если к кому-то, то это любовь, которая милосердствует, долготерпит, не гордится, не превозносится, не мыслит зла, которая готова душу свою отдать за кого-то. И вот если бы мы с вами понимали важность вот этой темы, да, вот в семье в первую очередь, мы бы с вами поняли мир, счастье, взаимопонимание там, где нет командиров. И где есть эгоизм плотской, плотской человек, там обязательно тирания, там обязательно стремление, домогание власти, там всегда на почве этого скандалы, споры и разногласия. Это в семье видно, ну, очень хорошо, так как мы живем, да, в семье, да пусть даже не в семье. Может, не у всех сегодня есть семья. Может, кто-то уже на старости одинокий. Может, и кто-то просто семью потерял по какой-то причине. Но вы вспомните, проанализируйте. Все проблемы из-за споров и разногласий по поводу того, кто больше в семье. То же самое происходит между всеми религиями, как бы не было это и стыдно, и прискорбно об этом говорить. Почему религии, все, которые верят во Христа, почему они никогда не могут слиться воедино? Там та же самая гордыня. В самой церкви, в какой-то конфессии конкретной, вот есть такое понятие. Вот, понимать истину надо именно вот так. Может, кто-то и прав 10 раз. И говорит, смотрите, вот мы верим вот так, а написано вот так. Не было бы гордыни, тот же пастырь сказал бы, слушай, а я никогда так, ну, не задумывался, а ну давайте поисследуем, а ну давайте помолимся, а ну давайте будем без споров и разногласий выясним, действительно, это ли истина или вот это истина. Давайте выясним, потому что от этого будет зависеть наша судьба и нынешняя, и будущее. Нет, в этот же момент начинается спор. Почему? Я помазанный неизвестно кем, да? Я закончил, я глава, Дух Святой через меня. И начинается травля вот этого человека. Но я имею в виду, если действительно этот человек, который поднял вопрос, он не по гордыне, не просто чтобы покичиться, а действительно из любви к Богу, истине и людям поднял этот вопрос. Начинается травля, обратите внимание. Опять подчеркиваю, почему это очень важная тема. И в семье между мужем и женою выясняются отношения на почве, кто будет командиром. И в семье между детьми и родителями выясняется, кто будет кем командовать. И там идут споры, и там идут разногласия. Обратите внимание, вопрос власти. И ребенок, который падает на пол в истерике, бьется головой о пол, чтобы дать понять, что я не согласен с вашим решением. Это, обратите внимание, это попытка пусть еще не властвовать, но хотя бы возмутиться. Но за этим идет желание потом указывать пальцем, мычать, что делать родителям, а что не делать. И он тут же губу свою, так знаете, как говорится, закрутит обиженно, чтобы знали, это как вы ослушались, почему вы не слушаетесь меня, царя всей вселенной. Так вот, обратите внимание, почему партии в стране не сливаются, а потому что все спорят и все претендуют на истину, а это гордость житейская, все должно быть по-нашему. Посмотрите, почему между народами происходят вот эти все споры, дрязги, войны, конфликты межнациональные. На почве того, что наша нация лучше вашей. Мы умнее, мы должны быть при власти. Наше представительство власти должно быть больше, нежели ваше. Или вашего вообще там не должно быть. Посмотрите, почему между народами, в экономике, в политике. Почему именно это происходит? Ну, такой классический пример. Соединенные Штаты Америки постоянно заявляют, в любой части земного шара чуть что не так, как они хотели, как говорят, без попа вода не посвятится. Так без Америки нигде не может быть ни порядка, ни ничего толкового. Да? Везде это, значит, в любой части мира, что бы ни произошло, это угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. Каким образом это угрожает? А вот не они там продают. Ну, вот пример я вам приведу, там, Северный поток российский, да, для транспортировки газа из России в Германию, ну, из Германии там по Европе. Казалось бы, в чем проблема? А вот они, американцы, хотят свой газ поставлять дороже, в ущерб той Германии, той Европе. Но любыми путями санкции против кого только возможно, да, чтобы не строили, не делали и не транспортировали этот газ. И это вообще, в принципе, касается абсолютно всех сфер жизни. Если говорить о Соединенных Штатах Америки, ну, не так давно прочитал одну статью, жалею, что не скопировал ее, да. Она приблизительно такого содержания. Америка делает и будет делать все, чтобы Китай, Россия, там другие страны не так быстро развивались. И прямо решение ихнего, там, как говорится, Конгресса, да, там всяких государственных учреждений, решение блокировать, препятствовать продвижению там, препятствовать ну, интересам экономическим этих стран и других, вводить санкции, не допускать, если чтобы развивались, но медленно, не спеша, но чтобы мы были, как говорится, главными на этой планете. Казалось бы, от чего? От этого ваша мощь. Деньги все через вас проходят, через вашу банковскую систему, да. Все в долларах, как говорится, практически вся торговля происходит. И прибыль идет им, да. И заметьте, технологии туда не пустить, санкции против этих ввести, там где-то препятствовать, там где-то кого-то настроить, замутить какую-то войну или войнушку, да. Но только чтобы не было, чтобы кто-то был, ну, равный хотя бы, я уже не говорю, больше Соединенных Штатов Америки. И вот вы посмотрите, практически, где есть человек, а он есть везде. Где есть проблема, там есть человек. Если есть человек, там есть проблема, чтобы все было по-моему. Умный я, не умный, могу ли это доказать на практике или не могу, но должно быть по-моему. Отсюда вражда, отсюда конфликты, начиная с семьи, да, и начиная и кончая государствами. Кстати, хочу сказать, вот этот же конфликт происходит и внутри каждого из нас. Борьба между разумом и чувствами – это борьба разума, да, с чувствами, которым свойственна гордыня. И внутри, кто не соглашается со здравым смыслом, который Бог нам дает, да, через наш разум. Наша гордыня мне не нравится, будет не по-моему, это будет неприятно, как же я без этого буду жить? И обратите внимание, идя на поводу у нашей гордыни, у нас всегда конфликт с нашим умом, на почве этого у нас временные, будем говорить, вспышки шизофрении, потому что безумие какое-то проявляется, да, которое постепенно может перерастать в буквальную шизофрению уже в физическом, да, плане. Я думаю, вы поняли, вот насколько важна вот эта тема. Если мы ее поймем, осознаем, вникнем вот в эти наши с вами рассуждения, да, стихи, которые мы с вами читаем, проявим самокритичность, просто понаблюдаем, не оправдывая свою гордыню, не возмущаясь, да. Вы знаете, если проявим самокритичность, осознаем, задаемся вопросом, как от этого избавиться, и избавимся, я вам скажу, что 80, если не 90 с чем-то процентов счастья нам обеспечено. Мы с вами, значит, в прошлый раз читали место Писания, это Евангелие от Иоанна, 10 глава, и мы прочитали с 1 по 10 текст. Я чуть-чуточку напомню. Вот Божий план, да, по поводу того, если кто-то хочет, как написано, если кто епископство желает, тоже вроде бы командиром каким-то хочет быть, да? Епископ это как-никак, но начальник. Так там написано, если кто епископство желает, тот доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен. То есть он не должен быть гордым, он не должен быть там властолюбивым, он должен быть скромным, простым. И обратите внимание, да, он будет начальник, но как он должен начальствовать? Мы с вами вот читаем Евангелие от Иоанна, 10 глава, и вы, наверное, обратили внимание на то, что пастырь добрый, или епископ добрый, или апостол добрый, которого поставил Господь, или которых поставил Господь, заметьте, у него есть некая небесная манера, да, ну, слово «властвование» не подходит, да, но он имеет власть, его слушают, но он не командует, да, он доказал, вот по притче, да, овцам, пастырь доказал овцам, что он их любит, что он их защищает, что у него голос добрый, что он не любит властвовать. Он живет интересами вот этих овец. И овцы привыкли. Они уже, как говорится, всеми фибрами души ощущают любовь пастыря. И заметьте, пастырь влюбил в себя овец. А для этого нужно соответствующее поведение, чтобы они влюбились. Он влюбил. Они влюблены. Они о нем думают, они его ждут, они за ним идут. И заметьте, пастырь добрый идет перед ними. Вы обратите внимание, куда надо направить овец, он не направляет, он их не загоняет, он на них не кричит, да? Он не угрожает, что зарежу, сделаю шашлык. Он просто сам идет в том направлении. А вот эта влюбленность овец, они тянутся за ним, зная, что он их не приведет к плохому. Опыт их не подсказывает. И вот он идет впереди, а овцы слушают его голоса и идут сами за ним. И я вам приводил пример, что Христос, да, обладает величайшей властью на небесах, и обладает величайшей властью на земле, но не среди всех людей, но среди тех, которые уразумели его любовь, уразумели принципы Царства Небесного. Он властелин наших душ, потому что не насилует, потому что не угрожает, потому что любит и заботится о нас. Поэтому он идет, а мы идем за ним. И заметьте, те люди, которые это уразумели, для которых это стало нормой жизни, это эти люди кроткие и смиренные, это люди, уж извините за библейское сравнение, овцы, а не козлы, которые любят все время бодаться за право власти, да. И эти люди между собой не спорят, между собой не ругаются. Именно из таких людей и сложилась первая христианская церковь, где у всех было одно сердце и одна душа. Почему? Да потому что если люди гордые, одно сердце никогда не бывает, и одна душа никогда не может быть, да, потому что каждый тянет одеяло на себя. Отсюда, как я сказал, и все наши с вами проблемы. И вот обратите внимание, за чужим же не идут. И Христос сказал такую мысль. Все, сколько их передо мною здесь вот не проходило, да, или не приходило, то есть сколько пастырей, сколько священников было, все они были ворами и разбойниками, которые перелазили Индию. Вы поняли, что такое перелазили Индию? Через забор. То есть шли против закона Богом установленного. Божья власть на небесах и Божья власть на земле устанавливается именно вот таким методом. Бог, как добрый пастырь, Христос, как добрый пастырь, заботится о своем творении. И вся вселенная повинуется не из-за страха наказания, а именно из-за любви к своему Творцу. И вот этот закон Христос принес нам на нашу землю, чтобы мы тоже с вами это поняли, чтобы мы тоже с вами ощутили. Это и есть главный постулат, главный принцип Царства Небесного. Бог есть любовь, а любовь не властвует. Отсюда и напрашивается ответ. Многие говорят, если Бог, вот если Он есть, если Он такой всесильный, куда Он смотрит, почему на нашей земле вот это все происходит? Я таким людям отвечаю очень просто. Ты тоже властвуешь, ты тоже раздражаешься. И если бы ты так вот, как ты сейчас говоришь, вот куда Он смотрит, Он бы тебе первым дал по голове. Если бы Он был таким, каким ты Его себе представляешь, вот если бы Он был, то Он был бы вот именно вот таким. Он дал бы тебе первому по голове, и ты бы первый начал возмущаться. Я свободен. Так вот не забудь, что весь мир свободен. Да, если бы Бог был такой, как ты, или такой, как Люцифер, он бы быстренько навел шорох здесь, на нашей планете. Скрутил бы всем, как говорится, шею так, солнце бы не дал, пищи бы не дал, все бы завопили, все побежали бы в храмы, в темноте строили бы церкви, чтобы туда ходить, чтобы только солнце засветило. Такова жизнь. Бог не командует, Он предлагает. Он, как добрый пастырь, идет впереди. Он показал это в лице Иисуса Христа. Нравится – идите. Хотите – подчиняйтесь. Не понимаете – спрашивайте. Научу, но приведу вас действительно к тому счастью, о котором вы все мечтаете. Ну и теперь мы продолжим с вами это описание. Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 11 стиха. Смотрите дальше, какое развитие имеет вот эти мысли. «Я есть пастырь добрый». Обратите внимание, добрый – это значит любящий. Не чужой – это значит не злой. То есть я тот, который любит, который милосердствует, который долготерпит, который не раздражается. Дальше читаем. «Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Вы видите, да? Не ихнюю жизнь полагает под свою. Не ими пользуется, не эгоизм им движет. Он, заметьте, полагает свою жизнь. Он умирает, готов умереть ради спасения других овец. Добрый пастырь полагает жизнь свою за овец. А теперь обратите внимание, а наемник не пастырь, которому овцы не свои. Обратите внимание, мать и мачеха, ну, для сравнения, чтобы было более нам понятно. Наемник – это взятый на работу, нанятый. Ему надо делать какую-то работу и заработать какие-то деньги, да? И получается, он не будет, он любит деньги, он устроился ради денег. Он их водит, этих овец, не ради того, что он их любит. Наемник. Так вот, те пастыри, которые командуют, которые властвуют, они воры, они разбойники, они не по методу Божьему действуют. Они затыкают рот, они могут раздражаться. Потом могут заявлять, давайте не будем смотреть друг на друга, в смысле на меня, что я не похож на Христа, которого представляю, да? И вот получается, что вот эти пастыри, они, согласно вот этой притче, они воры, они разбойники. Далее, у них все время призывы деньги, 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 надо собирать. Это о чем говорит? Он на работе, ему надо зарплата, у него семья, у него самого род, и туда надо что-то положить. Вот если бы пастырю никто не платил бы вообще ничего, да? Вот был бы вопрос интересный, а кто бы из них продолжал нести служение, заботиться о людях, говорить просто так бескорыстно? Если бы не было церкви, не было бы зарплаты и не было бы в перспективе пенсии. Согласился ли бы человек, продолжал ли бы просто от души, любя людей, не за деньги, продолжать служение? Вот тут большой вопрос, сколько бы таких осталось. Получается, если постоянные призывы про деньги, 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 деньги и деньги, это о чем говорит? И вор, и разбойник, и наемник, и твое желание управлять, оно недоброе. Ты недобрый пастырь. Ты можешь бить словом, ты можешь раздражаться, ты можешь угрожать, если не по-твоему. Пусть по Писанию, но не по-твоему. Ты можешь указать человеку на дверь. Все, мы тебя изгоняем из Царства Небесного. Такой человек может еще и сказать: все, ты на церковь, на небо не попадешь, вне церкви. Типа я, Петр, у меня ключи, и я на воротах стою. Наемник не пастырь, которому овцы не свои. И дальше. Видит приходящего волка и оставляет овец. И бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. То есть овцы страдают, он рисковать собою не будет. Кстати, я вам приведу такой классический пример. Вот не раз я вспоминал этот библейский текст Ветхого Завета. Говорите нам лестное, предсказывайте приятное. А вот почему мы в церкви, ну, не слышим, ну, конкретное обличение, в любви, конечно же, да, без зла, без неприязни, без нападок, но тем не менее. Почему пастырь, который читает, который должен по долгу службы понимать, что если человек твой подчиненный, будем так говорить, не освятится, он погибнет. Почему мы не говорим о том, что без святости никто не увидит Господа? А потому что человеку неприятна эта тема. Ему надо будет отказываться от многого чего, к чему он привык. Он это любит, он это, без этого не может жить, как алкоголик без алкоголя, наркоман без наркотиков. Многие люди покинут церковь, если говорить о том, что надо входить тесными вратами, а других ворот нет. Широкие – это в церкви. Тесные – это у Бога. И вот эта теснота ворот как бы говорит, весь багаж грехов, который вы на себя напялили, как мешки и рюкзаки, вы с ними не протиснетесь вот в эту створку ворот. Либо вы их сбросите и пройдете бочком вот так, да, либо застрянете, и на этом кончатся все ваши потуги попасть в Царство Небесное. Почему, когда пастыри приходят куда-то в гости, ой, одни комплименты, почему не сесть, не поговорить от души с любовью, я подчеркиваю, но подсказать человеку, что у человека порок, что проблемы вот именно из-за этого. Почему все время, ой, какое у вас хорошее кофе, ой, как вы хорошо выглядите, хотя там, знаете, вы за 80, и шкурки висят, как на индюке, да. И ой, как вы хорошо, ой, как вы... Я не к тому, что надо вот придираться к человеку, там, говорить плохо, да. Ну, какой человек есть, такой и есть, не в этом как бы ценность, да. Мы все разные в плане физического здоровья, стареем по-разному, выглядим по-разному, но ценность-то заключается наша в душе. Почему пастырь боится вот это сказать, а будет недобрым? Вот заметьте, такая интерпретация интересная библейских текстов. Чтобы быть добрым, не надо никогда никому ничего не сказать по поводу того или иного порока или недостатка. Что он, нельзя никогда сказать, что он на небо не попадет, потому что он уйдет из церкви. А что ты этого боишься? Страх, вот эта боязнь, она имеет одну причину. А кем я буду командовать, а то, если точнее, а за что я буду жить? А верой будешь жить. Бог же есть, есть. Ты же веришь, да. Ты же всем людям рассказываешь про веру, да. Ну, так верой Бог даст тебе и хлеб, и воду. И масло на хлеб даст. Не переживай, ну не живи ты вот этими плотскими интересами, иначе ты не добрый пастырь, ты просто наемник. Живешь ради денег, ради зарплаты, ради должности, карьеры, и чуть что, что-то не то, что-то не так, не по-твоему, ты можешь угрожать, как в одной церкви, где я был. Ну, там рассказывали притчу такую-то, церковь, это своеобразная такая церковь, да, где тирания, ну, знаете, там, как говорится, это еще поискать, где еще та тирания, как в той церкви, где я когда-то был, да. И вот там рассказывали притчу, вот это про овцу потерянную, да, и что пастырь там вот идет, ну, да, так как написано в Писании, идет, ищет, когда найдет, когда возьмет, найдет, я радуется, возьмет на руки, приносит, да, ну, так написано, так должно быть, если пастырь добрый. А там такое вытворяли с людьми, что это, как говорится, пером не описать и в мыслях не представить, да. И была интерпретация вот этой притчи. И вот когда он ее найдет, то есть обычно вот эти недобрые пастыри, они за малейшее мнение, отличное от мнения пастыря, они так могли отколотить человека, ну, я не говорю физически, да, хотя и такие случаи были, да. Они так могут, как говорится, поиздеваться над человеком, а потом оправдать это какими-то своими толкованиями. Так они вот толковали вот эту притчу где-то в таком ключе. А вот эта овечка, вот, которая затерялась, это какая? Это та, которая не придерживается церковного порядка, которая своенравная, которая гордая, которая там недовольная пастырями. И вот она пошла и затерялась. Вот пастырь идет, ее ищет. А дальше что? А не возьмет ли он ее за ноги? Да не ударит ею головой ее об землю? Это я вам к чему говорю. Есть такие преподобнейшие церкви, а эта церковь преподобнейшая, да? Вот которые... Ну, если не так толкуют, то иногда со злостью, с раздражением могут много чего сказать неприятного в адрес вот этой овцы, будем говорить, затерявшейся или бодливой, как некоторые говорят, да. Так вот, пастырь добрый, как мы уже с вами прочитали, полагает жизнь свою за овец, а наемник бежит, а наемник не любит человека. Бог говорит, кого люблю, тех обличаю и наказываю. Вот эти пастыри, которые никогда никому не подскажут, а не подскажут, потому что их осудят слушатели, вот эти овцы, вот у тебя любви нету, ты судишь, а он этого очень боится. Так я задаю вопрос, ты боишься вообще Бога? Или боишься вот таких слов в свой адрес? Или боишься на почве этого потерять зарплату? Наемник бежит, наемник молчит, наемник не обличает, наемник властвует, обратите внимание, не по принципам Царства Небесного. И это говорит о том, что это разбойник, это вор, это наемник. И сразу ответ на вопрос, какая церковь истинная? Ну, каков поп, таков и приход. Какая методика у пастыря, какими принципами он руководствуется в жизни – таким он и учит свою паству. Такова и церковь. А вот насколько она Божья, насколько она в соответствии с Писанием живет, насколько методика, будем так говорить, отношений, там, организации соответствует Писанию, это уже наша с вами проблема разобраться, так ли все там, как написано в Писании. Значит, наемник бежит, потому что наемник, обратите внимание, не пастырь, не мать, а мачеха, и не родит, то есть не радуется, не любит, не заботится, не родит об овцах. Я есмь пастырь добрый и знаю моих. Я хотел бы, чтобы мы это все усвоили. Вот тот, кто в семье говорит, я глава семьи. Перефразируйте эту фразу. Я добрый глава семьи. Или я злой, раздраженный и люблю властвовать. Задайте себе вопрос. Пусть дети, которые выясняют между собой отношения, пусть родители им подскажут. Ты добрый или злой? Ты злишься, когда у твоего братика или сестрички что-то есть, а у тебя нет. Ты пытаешься отнять, ты начинаешь повышать голос, задайте ему вопрос, чтобы он задался вопросом. А он вообще добрый или злой? Политики, которые ругаются между собою перед выборами на дебатах. Вопрос такой, ты кандидат в депутаты там, или еще куда-то, да? Ты вообще добрый или злой? Ответ сам собой напрашивается. Но если ты споришь, нападаешь, у тебя нет доброго нрава, ты не любишь собеседника, ты просто борешься за власть, то ты не добрый. А я хочу теперь сказать, и вы надеетесь, что вот этот добрый, который победил, добрый в кавычках, да, который победил и стал депутатом, или стал там мэром, или стал губернатором, я не знаю, или президентом, да, вы думаете, он добрые законы создаст? Нет. Он эгоист до мозга костей. Он будет заботиться о себе и о своем потомстве. Он соберет вокруг себя тех подхалимов, которые будут перед ним присмыкаться, которые тоже заботятся о себе и о своем потомстве. И вы думаете, они напишут добрые законы во благо народу? Забудьте. Поэтому не надо удивляться, почему у нас проблемы в семьях, в церквах, между церквами, между нациями, в государстве, между государствами, между политиками, экономистами. Обратите внимание, весь мир – это сумасшедший дом, где происходит у всех только, ну, будем говорить, в одинаковом смысле, но в деталях там есть отличия. Борьба за власть. Все. Все, что в мире – похоть моя, моей плоти, похоть моих очей и гордость моя житейская. Вот, будем говорить, царство земное. А царство небесное – это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость. Да? Это любовь, это забота, которая долготерпит, милосердствует, не раздражается, не мыслит зла. Вот два принципа. Вот царство Божие, вот царство земное. В царстве Божьем нет насилия, нет борьбы, нет зла в любых, как говорится, разновидностях. Потому что там кротость и смирение, потому что там Христос является образцом нашей жизни. И вот другой, как говорится, пример. Сатана, князь этого мира, его сатрапы, царьки этого мира, его подданные все этого царства. Вы видите, там совершенно иной закон. И там не может быть ничего доброго. Родится кто чистый от нечистого. Ну, коль князь нашего мира, да, Люцифер, и вот он такой, да, мы... Плоть от плоти, кость от кости. Мы до точности копия нашего отца. Кто кому служит, тот тому и раб. А кто кому раб, тот на того и похож. Я есмь пастырь добрый и знаю моих. Обратите внимание, не всех. Не все ему подчиняются. Вот те, кто искали этого, те, кто ценили это, да, те, кто стремились к этому, заметьте, они потянулись за ним, да, и он говорит, я знаю моих, это мои. Свои овцы знают голос своего, моего, нашего пастыря, да, а чужие овцы не сего двора, будем так говорить, да, Люди гордые, люди надменные, люди, не желающие бороться со своими пороками. Они, когда слышат голос доброго пастыря, а для них он чужой, а для Христа они чужие. Это как масло и вода, которые нельзя смешать. Они все равно разделяются в силу разного удельного веса. Так вот, Христос говорит: я знаю моих, и мои знают меня. Обратите внимание, идет вот некое расслоение земного населения. Кто такие мои? Это те, кто алчут и жаждут правды. Это те, которые хотят избавиться от вот этих проблем зла, которые есть на земле, в которых они живут, но они с этим не согласны, они ищут, они стучат, они просят у Бога ответа. Вот мои. И заметьте, для них вот пример пастыря – это добрый пример. Для них он свой. Они такого ищут. А заметьте, основная масса людей, они этим путем не хотят идти. Немногие находят вот эти узкие врата. Немногие пойдут в церковь, где будут говорить о грехе, с любовью, где будет любовь, но будет правдивая любовь, где будет честность, где будет открытость, где будет откровенность, где будет в любви подсказка, обличение, где, может быть, даже будут какие-то меры приняты, но обратите внимание, без зла. Но надо, как и добрый родитель, он должен будет поставить нерадивого ребенка. Он должен будет остановить его не из-за зла, не из-за раздражения к нему, а из-за любви к нему. Поставить на место и продолжать любить, и продолжать с ним хорошо относиться. Но дать понять, что так нельзя, что это закончится очень плохо для тебя. Так вот, мои знают тоже меня, как отец знает меня. Так и я знаю Отца. Обратите внимание, что значит «я знаю Отца»? В смысле, что я был на небе и видел Его, и мы вместе рядом были? Нет. Я знаю своего Отца. Мой Отец – пастырь добрый. Зла в моем Отце нет, как бы Христос говорит. Я с Ним от дней вечных. И Отец знает меня, что я такой же, плоть от плоти, кость от кости. И обратите внимание, и жизнь мою полагаю за овец. О чем эти слова говорят? Ведь мой отец, имея меня единственного, единородного сына, готов, заметьте, я полагаю, Христос говорит, жизнь мою за овец. Отец готов положить на плаху жизнь мою. Это, ну, почему кто-то скажет, а почему сам не пошел? Ну, потому что он не может умереть. Вечный и бессмертный, да? Я не говорю, что Христос не вечный и смертный, да? Я сейчас просто говорю о том, что душу готов свою в Сыне Своем Бог положить за падших людей. Обратите внимание, за падших, за преступников. Земля – это как тюрьма, в которой находится практически весь мир, мир преступников. И Бог готов положить душу свою. Он готов пожертвовать жизнью Сына Своего. Сын готов пожертвовать жизнью своей за вот этих людей, за всех. Не все, конечно, оценят, не все поймут, не все пойдут за ним. Но пастырь добрый говорит: жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора. Обратите внимание, вот только мы спасемся, вот только наша церковь Божья, вот только у нас двери на небесах, и не забудьте купить билетик, да? Есть у меня овцы и другого не сего двора. Что это обозначает? Да, жизнь так сложилась. Живем в разных странах, в разных народах. Есть свои национальные особенности, национальные религии. Ну, мы в силу, как говорится, рождения, обстоятельств, воспитания, ну, попали, вот будем так говорить, кто куда. Но независимо от того, какая страна, какая нация, да, время, место проживания, есть во всяком народе люди, которые стремятся к добру, люди, которые не согласны со злом, которое происходит, люди, которые не являются формальными верующими, которые пришли, отстояли литургию, ушли, забыли, где были и зачем там были. Люди, которые думают о справедливости, любят честность, любят совестливость, стараются жить по совести, сами не понимая, может быть, в какой-то степени того, что это и есть голос Божий внутри этих людей. Так вот, Христос говорит: есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести куда? Ну, кто-то скажет: вот в мою церковь, да, а где же моя церковь? Вот Христос, когда говорит эти слова, привесь к кому? У нас обычно куда? В нашу церковь. И все мы так и говорим, и так на это и претендуем, что да, вот там тоже есть искренние люди, но они пока что не в нашей церкви, не должны прийти к нам. Нет, Христос говорит: привесь к чему? Я пастырь добрый. Привесть – это значит проявить к ним любовь, сострадание, протянуть руку помощи, чтобы они пришли кому? Ко мне. Придите ко мне. У нас все-таки трактуется Писание: придите к нам, в нашу церковь. Христос говорит: придите ко мне, научитесь у меня. Придете ко мне, научитесь у меня, я сяду на престоле с отцом, и вы сядете со мной и отцом на престоле. Вы поняли, да, мысль какая? Привесть имеется в виду к любви, к доброте, к честности, к справедливости, к совестливости. И они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Да, это будет церковь, но это не будет та церковь в том виде, в каком мы ее привыкли с вами видеть. Будет один пастырь, Христос, будет одно стадо. Эти люди не будут разниться по национальности, не будет там национализма, не будет религиозного фанатизма, не будет гордости, не будет похоти, не будет борьбы за власть. Там будут кроткие и смиренные, которые объединятся и которые будут похожи на первую христианскую церковь, где написано, что там у всех было все общее, да, никто ничего своим не почитал, да, у всех было одно сердце и у всех была одна душа. Почему? Потому что там пастырь Христос, не пастырь, человек, который свою методику вместо методики Христа пытается внедрить в сознание и в управление той или иной церковью. Потому любит меня Отец. Обратите внимание, за что меня любит Отец. Не потому, что я просто так, вот я единородный от Отца, да. Потому любит меня Отец, что я, обратите внимание, отдаю жизнь. Не отдам на Голгофском кресте, хотя и там это произойдет. Я сегодня, я сейчас отдаю жизнь мою. Что эти слова обозначают? Помните, кто сбережет душу, тот потеряет. А кто потеряет, тот сбережет, тот спасет. Что значит отдаю жизнь мою? Я распинаю в себе вот то, чем живет обыкновенный человек плотской. Я жертвую, меня обидели, я не дал сдачи, а я отдаю жизнь. Мне сделали плохо, мне надо было бы по закону этого мира, в кавычках, по закону справедливости, дать сдачи. Я не дал. Я люблю, меня не оценили. Я пожертвовал, не обратили внимания на это. Я делаю это бескорыстно. Я жертвую временем, я жертвую здоровьем, я не досыпаю, я не доедаю. Это я как бы говорю от имени Христа. Я жертвую всем. Моя жизнь это, ну, нельзя сказать разменная монета, но в смысле, ну я ее разменю, я ее трачу только на вас. Потому любит меня Отец, что я вот именно таким образом отдаю жизнь мою сегодня, сейчас, каждый день, вчера, сегодня, завтра, чтобы, заметьте, чтобы опять принять ее. Можно это интерпретировать и так. Вот я отдаю, вот я на кресте умру, а потом меня Отец воскресит, да, и вот я опять буду живой сидеть на небесах, на престоле рядом с Отцом. А ведь можно это и так интерпретировать. Я отдаю жизнь мою. Я люблю людей. Невзирая на то, любят они меня или нет. Я жертвую всем ради них. Невзирая на то, оценят они и будут ли благодарны за это. Я делаю это абсолютно бескорыстно, потому что я пастырь добрый. Теперь обратите внимание. И те люди, которые увидят, поймут, оценят вот эту мою жизнь полную самопожертвования, они, обратите внимание, я жертвую, я о себе не думаю, а о них думаю, а они это видят. Они в меня влюбляются, да, они меня любят, они за мной идут, и ту теплоту, тот жар души, который я, которыми я пожертвовал ради них, да, они от этого загорелись, они меня полюбили, и они мне дарят жизнь своей уже любви, своей верности, своей заботы обо мне. То есть, я жертвую, я отдаю, они получают, приумножают и возвращают мне. Это принцип Царства Небесного. Бог отдает жизнь свою за человечество, да. Бог, и заметьте, получает обратно в чем? В любви. Это вот такой пример можно привести. Муж любит свою жену. Он живет ради нее, он ее любит. Он как бы жертвует, он себе отказывает. Он заботится о ней, ты отдохни, ты наработалась. Я сейчас быстренько то-то сделаю. Сядь, посиди, моя дорогая. Вот он так. А она, видя, она оценивая или ценя это, да, она точно так же заботится о нем. Она говорит те же самые слова. Она также сама его попытается уложить, отдохни. Ты, бедолага, и так натрудился, ты так переработался. То есть, заметьте, тот, кто жертвует, а тех, кто это ценит, понимает, он получает обратно эту же самую жизнь. Как говорят, отпускай хлеб по водам. Ну, помните, да, мысль библейская. Впоследствии он к тебе возвратится, а люди иногда это перефразируют так. Отпускай хлеб по водам, впоследствии он вернется с маслом. Люби человека. Он влюбится в тебя. Он тогда точно так же начнет любить тебя. Ты не будешь властвовать, но тебя сделают царем. Обратите внимание, если жена любит мужа, если она живет для него, обратите внимание, не властвует, а служит. В смысле, любовью служит ему. Он, заметьте, он не пытается властвовать над нею, да, а он ей хочет услужить. Заметьте, слуга служит слуге, а тот слуга еще больше хочет услужить этой слуге, а это еще больше хочет услужить этому слуге, да. Что получается, что за картина? Если спросить мужа, кто глава, он скажет: моя дорогая Людочка, Любочка, Ниночка, да? Если ее спросить, кто глава, она скажет: мой Ванечка, Петечка. Так кто же у вас глава? Обратите внимание, у нас глава любовь, у нас глава Христос, у нас глава Бог, у нас Царство Небесное, а не Царство Земное с Люцифером во главе. Кстати, Люцифером уже, Люцифер это светоносец, тут так даже нельзя говорить, он уже не светоносец, он тьму носит, да? Он сатана, действительно сатана. Так вот, потому любит меня Отец, что я даю жизнь мою, чтобы принять ее. Вы поняли, как мы можем принять? Жизнь благодарности, жизнь ответной любви. Вот смотрите, мама любит ребенка, она живет ради ребенка, она вкладывает в него, я в хорошем смысле, не в том, когда мама безумно любит ребенка и выращивает эгоиста, я не об этой любви, а разумной, а настоящей, об искренней, да, мама любит ребенка, и ребенок радуется маме, и ребенок любит маму, и ребенок маму целует, заметьте, она жертвует и получает сполна, вдвойне, втройне, и это еще больше ее стимулирует жить ради этого ребенка. И дальше. Никто не отнимет ее у меня. Обратите внимание. Никто не отнимет ее. Что значит ее? О чем речь? Жизнь мою. Я опять ее принимаю. Я жизнь мою, которая во мне. Я отдаю. Заметьте, никто ее не отнимает. То есть, другими словами, Бог меня не заставляет это делать. Я сам отдаю. Никто не отнимает ее у меня. Отец меня не понуждает. Далее, я же и получаю эту жизнь теперь сторицей от тех, кого я люблю. И те, которые теперь меня любят, они мне эту жизнь возвращают. Так? И Христос говорит... И никто не может отнять у меня эту жизнь, ту любовь, которую ко мне проявляют. Те, ради кого я живу, те, о ком я забочусь. Обратите внимание, абсолютная независимость. Заметьте, пастырь добрый – это не рукоположенный в церкви, когда кто-то кого-то рукоположил. Пастырь добрый – это не рукоположенный человеком через обряд рукоположения, а пастырь добрый – это рукоположенный Богом, когда любовь Божья, доброта Божья снизошла на этого человека. И теперь он не наемник, он, его никто не принуждает за зарплату служить. Он служит, есть зарплата, он служит, нет зарплаты. Он любит человека и будет это делать безвозмездно. Если что-то, как говорится, к нему и придет, будет благодарен, но не будет жить вот именно этими корыстными интересами. Теперь обратите внимание. Богом поставленный пастырь, если он не будет нарушать принципов Царства Небесного, его невозможно разжаловать. Человек может рукоположить, человек может за непослушание, не всегда говорю, что это справедливо, да, может разжаловать и сказать, все, ты никто. Но человек, который добрый пастырь и Богом поставленный действительно на служение людям, этого человека невозможно разжаловать. Кого он любит и кто испытал его любовь, кто испытал его заботу и влюблен в него, я в хорошем смысле слова влюблен, любит, ценит, уважает, не сомневается в порядочности этого человека разжаловать невозможно. Я думаю, вы понимаете, что бы о нем ни говорил кто-то, кто бы его в чем-то не обвинял, люди, которые знают по жизни, что этот человек не таков, как его сегодня рисуют, да, они будут любить, они будут идти, они знают голос его, они понимают его состояние души, да, что это человек самопожертвования, он знает своих, заметьте, это та дружба, которая скреплена небом, которую нельзя разбить. Это то, что действительно должно быть среди истинных настоящих верующих. Вот это и есть церковь, где пасты без всякого принуждения, не ради зарплаты, не ради корости, гордыни, карьеры, служит людям из любви. Где люди влюблены в Него, видя в Нем Христа. Он жертвует жизнью своей, Он отдает жизнь за них, а они жертвуют собой для Него. Вот это и есть церковь, вот это и есть Царство Небесное, вот на нашей земле. Никто, еще раз повторяю, не отнимает ее у меня. Я сам отдаю ее. И имею власть отдать ее. И власть имею опять принять ее. Отдать ради кого-то, ради чьих интересов, ради заботы о ком-то. И принять ее от тех, кого я люблю. Теперь обратите внимание. Сию заповедь получил я от Отца моего. Заметьте, заповедь, как будто бы есть закон, да, есть государство, так будем говорить, Царство Небесное, есть царь, ну, я уже так говорю, государство нашим языком, да, есть сам закон, закон там один, закон любви. Любовь не гордится, не превозносится, не раздражается, не мыслит зла, там, не придирается, не упрекает, не завидует. И есть заповедь. Какая? Живи для другого. Не будь эгоистом. Не будь гордецом. Не властвуй над людьми. Бог не властвует. Если бы он властвовал, он бы сатану уничтожил сразу там же на небе. Но тем самым посеял бы сомнения в мирожителях. Ага, смотри. Не дай Бог, я что-то не так подумаю, и мне будет то же самое, что и Люциферу. Да, повиновались бы, да, любили, в кавычках, конечно, из-за страха, чтобы не быть уничтоженным. А жизнь-то там все-таки хорошая. Хороша там жизнь, да. И можно было бы даже из-за страха, но вы понимаете, это не Царство Небесное, где тебя боятся. Это не Царство Небесное, где что-то думает против тебя. Где тебя недолюбливают и тебя побаиваются. Там нет свободы, там нет радости, там нет мира, там нет счастья. В общем, это не вечность, это мучение. Потому Бог и не уничтожил сатану. Дал возможность ему во всей своей красоте, в кавычках красоту беру, да, показать, какое царство ты хотел вопреки Божьему установить во всей вселенной. Вот наша земля. Вот его борьба за власть, вот мы все с вами спорим и стремимся к власти друг над другом, неважно где, кто и как. И вот что творится на нашей земле. Психи, недовольство, старение, болезни на нервной почве, да? Далее, вражда, национализм, фашизм. Борьба, война, нападки, обвинения, угрозы. Вот что значит жить по законам этого неба. По законам князя мира сего. Чей дух в каждом из нас с вами. Вот мы прочитали с вами, разобрали Евангелие от Иоанна, 10 глава, значит, с 1 по 18 текст. Ну и так немножечко, ну как бы подведу итог нашего сегодняшнего общения, предыдущих общений, да. Какие мысли хотелось бы мне затронуть и выразить, да, чтобы обобщить вот эти все мысли. Если кто живет жизнью обыкновенного, эгоистичного обывателя, да, у которого смыслом жизни является похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, то есть желание поумничать, повластвовать, прославиться, разбогатеть, да? Если кто не имеет возвышенной и благородной цели во благо людям и не имеет соответствующего положительного опыта, кто неудачник, у кого слова, мечты расходятся с делами, Если кто не способен консолидировать людей или сообщество, объединить их, не умеет строить отношения, не способен договариваться, быть самокритичным, прислушиваться к иному мнению людей, да, кто спорит с людьми, насилует их своей истиной в кавычках, да, навязчив, амбициозен, психует, закатывает истерики, шантажирует, использует угрозы, оскорбляет и унижает людей, кто не имеет любви, не имеет терпения, снисхождения, не способен простить и понять собеседника, у кого получается только создавать конфликты, сеять вражду и конфронтацию, кто не миротворец, а провокатор конфликтов, кто не созидатель, не строитель, а разрушитель, тот не имеет права говорить, не имеет права учить, не имеет права властвовать, а тем более претендовать на что-то великое. Таков человек не во Христе. Это старое, уже извините, что я так перефразирую библейский стих, это старая, а не новая тварь. Ну, у нас слово «тварь» в русском языке звучит, знаете, «тварь», «животное». Это оскорбительно как бы высказывается, оскорбительно звучит, да. Тварь на языке Библии – это творение. Так вот, Христос говорит, древнее прошло, теперь все новое. И так, кто во Христе, тот новая тварь, новое творение. То есть это совершенно новый человек, да? Так я повторяю, такого человек не во Христе, вот я перечислил, проявление вот этих людей, да? Так, такие люди не во Христе. И это старая тварь. Греховная, плотская, гордая, властолюбивая тварь, а не новая тварь, которая живет по новым принципам Царства Небесного. И он сам это должен понять. И сесть тихонько, и слушать, и учиться в безмолвии. Это и касается и жен, это касается и мужей. Это касается и начальников на работе, это касается вообще всех людей в доме, где проживают между соседями, это между нациями, это между религиями, это в религиях, да, это в государствах, это между государствами. Если ты не миротворец, если ты не мудрый, если у тебя же слова расходятся с делом, если ты обидчив, раздражителен, не имеешь права, ты разрушитель, ты не имеешь права не учить, потому что этим гадостям не надо учиться у тебя. Мы все сами с ними родились, как говорится, они в плоти и в крови нашей. Не имеешь права руководить, потому что не будет ничего нового, не будет никакого созидания, не будет никаких перемен к хорошему. Ты просто создаешь то, что уже давным-давно создано, давным-давно апробировано, давным-давно проверено, что кончается плохим, и каждый из нас, опять же, в том же самом злом духе, недобром, да, пытается опять свое царство создать, опять по тем же самым принципам, и опять 25. Как Черномырдин когда-то сказал, хотели как лучше, получилось как всегда. Запомните, пока человек не изменится, пока человек не поймет вот этого, о чем мы с вами говорим, никогда никакого счастливого общества на земле не было, нет и не будет. Эти люди, этот дух, живущий в людях, да, никогда не создаст идиллию счастья, никогда не создаст Царство Небесное, никогда не будет ни любви, ни мира, ни радости, ни милосердия, ни сострадания. И вот таких людей, о которых я сейчас с вами говорил, кого как бы нельзя допускать до власти, нельзя допускать до того, чтобы он кого-то чему-то учил, тем более на чем-то настаивал и с кем-то о чем-то спорил. Такого человека не надо спрашивать, таков он или нет. Если его спросить, вот этого человека, который такой, будем говорить, амбициозный, раздражительный, вечно всем недовольный, да? Если его спросить, а ты вот такой или ты хороший? Вы знаете, он наговорит много чего, чего только захочет. Что он хороший, вы знаете, как лгут перед тем, как кто-то куда-то баллотируется и кто-то на что-то претендует. Врут по полной программе. Как рыбаки о рыбе, которая сорвалась, как охотники о звере, которого огромного они застрелили, но он убежал, и мы его так и не достали. Но он его застрелил, он где-то упал, но упал так упал, что мы его искали и не могли найти. Вот так и все претенденты на власть, да, они точно так же врут. Поэтому не надо этих людей спрашивать, а они такие или не такие. Наговорят, что, ну, что только захотят. Таковых надо знать, таковых надо понимать, таковых надо вычислять и отстранять. Ну, в смысле, не допускать таких людей до власти. Никогда и никак. Это я говорю сейчас в общем, да? Если это семья, вы понимаете, тут методика другая. Если это в церкви, методика немножко другая. Если государство, да, должны быть органы, которые контролируют тех, которые идут во власть. Должны быть вот такие критерии, кого можно туда допустить, а кого никогда, ни при каких условиях нельзя допускать никакой власти. Иначе горе будет той семье, церкви или государству, если такие люди будут править. Власть должна быть успешной, она должна быть полезной для общества и квалифицированной. Она должна разбираться в предмете своей компетенции, да? Иначе зачем она вообще нужна будет? И это касается, как я уже сказал, и семьи, и церкви, и государства. Запрет, и притом категоричный, на право занимать любую должность. Это я вам сейчас говорю просто как формулировка. О том, какой методикой это должно, ну, как бы, совершаться, это другой вопрос. Вот есть такая поговорка. Нужно мягко стелить, но чтобы было жестко спать. Мягко стелить – это сказать мягко. Но чтобы было жестко спать, имеется в виду. Но это должно быть твердо, что таковым нет места во власти. Я думаю, вы понимаете, да, вот я сейчас говорю, и я сомневаюсь, что это можно оспорить. Разумно, спокойно, с аргументами, подтверждая жизнью. Я думаю, что это понятно, как Божий день. Какие люди должны быть во власти? Такие, как Христос, такие, как апостол Павел, такие, как Петр, такие, как Матфей, такие, как Бог. Иначе не будет у нас толку никакого, как и не было до сих пор. Я думаю, вы понимаете, на фоне вот этих слов, кто у нас во власти везде и всегда. И я думаю, что вы понимаете теперь, почему, перефразируя басню Крылова, а вы, друзья, как не садитесь в музыканты, не годитесь. Не из кого выбирать. Нет института, нет школы, нет университета, нет академии и нет церкви, подчеркиваю, это самое худшее, что есть. Вы свет миру, который давно потух. Нет церкви, нет ни одного учебного учреждения, где воспитывают вот таких людей. Поэтому у нас, как не очень красиво, но очень правдиво сказано, как и было, как и есть, как и осталось. Так вот, чтобы такие люди появились, что надо? Для этого каждому человеку необходимо вникать в себя, понять себя, какого я духа. Но, к сожалению, я должен сказать, что эти люди очень амбициозны и не самокритичны. И этим заниматься они не любят и не хотят и никогда не будут. Вот то, что я сказал, Я не думаю, что я здесь хоть немножечко ошибаюсь в самих принципах. Ну, слово можно какое-то, может быть, другим было бы заменить, да. Но суть, мысль, она правильная. Вот сказано как бы всем. Вот жизнь можно поменять как бы всем. Но есть у Бога свои, а есть чужие. Есть люди, которые мыслящие, вот они поймут, они примут это к сведению. У них жизнь изменится, они получат положительный, хороший, счастливый опыт, да? А другие отвергнут и скажут, это не подходит. А почему не подходит? Да потому что я эгоист, и я люблю именно так, а это же запрещает. Как это так? Я признаю, что я гордый, что я не добрый пастырь, да? А я добрый, невзирая ни на что, я добрый. Дальше еще какие мысли хотелось бы сказать. Если этот человек не способен это понять, занимает деструктивную позицию, рот у него не закрывается, то таковому без зла и неприязни, да? Ради сохранения уже построенного должно действительно закрывать рот. А если он его не закрывает, то такового необходимо вообще удалить из сообщества, из семьи, и от управления в государстве, в церкви. Должен быть запрет. Знаете, вот есть в государстве запрет занимать там должность руководящую кому 3 года, кому 5 лет. Я бы по-другому сказал. Человек же не исправится через 5 лет. Он опять придет во власть и опять будет то же самое творить. Я бы сказал, что такового необходимо вообще удалить из сообщества, семьи, да, государства. Должен быть запрет занимать какую-либо должность, официальную или виртуальную, до времени рождения свыше, пока не исправишься, пока не переродишься, пока не станешь настоящим, порядочным человеком. Запрещено должно быть занимать любую руководящую должность, включая и учителя, включая и желание кому-то что-то там объяснять и втолковывать. Это люди неживые, это люди покойники. Вы понимаете, старая тварь, как я уже сказал. Это плотской человек, не любящий, пребывает в смерти. Так вот, покойникам не место среди живых людей. И место на кладбище. Ну, вы понимаете, я говорю образно, иносказательно, не в смысле убивать, не в смысле их закапывать на свалке истории. Но во власть такие люди не должны поступать. А кто же это будет определять, кому поступать, кому не поступать? А где же такой орган, а где такая школа, а где такие воспитания, воспитатели, а где такие критерии, а их вообще нет. Я думаю, вы понимаете, в каком плачевном состоянии находится человечество, и мы с вами, не имея света Божьего. Если такие люди будут во власти, да, вот эти покойники, то разложение такового непогребенного, можно так сказать, трупа, да, обязательно станет разносчиком заразной инфекции. Это горький корень, который может заразить многих. Вы знаете, такой существует лозунг «разделяй и властвуй». Да, в этом мире как можно стравить людей? Все мы гордые, все мы амбициозные, нужно подкинуть информацию. Тот против тебя шпионит, а этот против тебя клевещет, а вот вы умнее вот этих, да? Начинается грызня. И этим злые, недобрые люди, которые правят этим миром, они этим пользуются. И я бы сказал так. Разделителей и властвователей под статью. На свалку истории. Надеюсь, вы меня теперь понимаете, почему никто из посторонних не примыкал к Первой христианской церкви. Вы знаете, почему к нашим церквам сегодня примыкают, пристают посторонние? В церкви не говорится о святости. Если говорится, то как-то так вскользь, про между прочим, потом это не очень важно, да? И примыкают люди, вот такие, как и мы, и гордые, и обидчивые, и эгоистичные, и корыстные, и любители покомандовать, и с похотью плоти, и с похотью очей, и с гордостью житейской. Потом мы удивляемся, почему пришествия нет, почему силы бы Святого Духа нет. Я думаю, вы понимаете, да? В первую церковь, где вопрос о святости стоял, как говорится, во главе угла, да, никто из посторонних не примыкал. Был страх на всех народах. Стремление к святости – это незыблемый закон. Споры, выяснение отношений, борьба за власть, самолюбование, эгоизм, удовлетворение плотских похотей – это недопустимо. Христианство и вот эти пороки, и не только эти – это недопустимая комбинация. Церковь – это святость. Пороки должны быть удалены. Командиров не должно быть. А слугами все и всегда должны быть. Пожалуйста, слугами, пожалуйста, будьте. Командирами быть запрещено. Это в первую очередь я обращаюсь к христианам, которые пытаются бороться, которые пытаются что-то там кем-то править, да, которые методику применяют не вполне порядочно. Если ты, человек, не можешь ничего поделать с собой, то свои претензии на какую-то власть, да, можешь придержать или держать при себе. И кто из посторонних захочет быть с такими ненормальными в кавычках людьми? Властвовать нельзя. Это должен быть вообще церковный закон. Раздражаться запрещено. Спорить – это преступление. То есть, если бы был вот такой, будем говорить, кодекс церковный на основании Библии, да? Служить, пожалуйста, командовать – нет. Хочешь управлять – живи как Христос. Не живешь как Христос – учись молча, сиди тихонько, не выступай. Кто, я задаю вопрос, придя в церковь и услышал вот такой закон, конечно, его надо объяснить, это не просто написать, прибить на дверях, да? Кто при таком законе из тех, кто не хочет жить по этим принципам Царства Небесного, кто из посторонних придет в такую ненормальную, в кавычках, церковь? Да, по людским меркам это ненормально. Кто-то скажет, так там же скучно. И если мы с вами займем вот именно такую самую позицию в личной жизни, то я задаю опять же такой вопрос, какой посторонний муж или посторонняя жена к нам примкнет? Вот если бы у нас был стержень, если бы у нас была позиция. Ну, пример приведу, там вот девушка есть, есть парень. Девушка добрая. Парню она понравилась. И он начинает какие-то такие замашки, типа, все, пошли туда, будет вот так, женимся, будет вот так. Она спокойно может дать, извини, пожалуйста, у нас так никогда не будет. Спокойно, но тем не менее твердо. Он посмотрит, он подумает, скажет, зачем она мне такая сдалась, краля. Если жена любит покомандовать, а муж даст понять, что не будет такого у нас в семье. Вы думаете, она выйдет замуж, если она любит командовать, и командовать не получится? Не будет. Либо сразу поймет, что надо меняться, иначе замуж не выйду. Либо надо уходить, посторонней быть и уходить посторонним. Вы обратите внимание, где дружба есть. Вот есть люди, которые, ну, действительно, вот есть принципы какие-то, да, честность, не лгать, не клеветать, не обсуждать кого-то. Заниматься делом, говорить дельное, где нет там желания кем-то властвовать, да. Обратите внимание, с этим человеком просто, а лишь бы какие друзья, не будут дружить. У него будет немного друзей, но именно с такими жизненными принципами. Ругаться нельзя, материться тоже, туда не ходи, этого не делай. Да что же это за жизнь, скажет какая-то жена, если муж такой. Что это за жизнь, если жена такая, скажет муж. Да как можно жить с таким человеком? Да как можно дружить с таким человеком? Тьфу на вас, как сказать, да. Пойду поищу себе подобного. Вот если мы займем с вами именно вот такую позицию, если мы это все с вами осознаем, поймем, проявим самокритичность, вникнем в себя, увидим в себе эти пороки, мы увидим те пороки, которые... Вот эти пороки, они везде. Я не хочу сказать, что я пессимист. Я реалист. Я не пессимист, я и не оптимист. Я реально смотрю на вещи. Понимая вот эти законы и понимая, что этими законами движимо все человечество, я понимаю мира, радости, счастья, счастливого коммунистического какого-то другого светлого общества не будет никогда. В основе этого общества лежит каждый отдельно взятый человек. Его надо исправить. И его никто не исправляет и никто не знает, что делать с ним. Даже те, которые пытаются кого-то чему-то научить. Они не знают, что делать самим собой. Поэтому только та церковь, то сообщество людей, где это поймут, где будут самокритичность проявлять, где будут вникать, где увидят эту гордыню, увидят вот этот корень всех зол и где победят, вот там и будет народ Божий, вот там и будет церковь, вот это и есть свет, от света которого должна осветиться вся земля. Всего хорошего, Божьих вам благословений, размышляйте, думайте и что-то делайте для собственного счастья, счастья окружающих нас людей, ну и для Царства Божьего. Всего хорошего, оставайтесь с Богом.